Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Михаила Ходорковского переводят в одиночную камеру. Чернобыльская катастрофа еще может унести десятки тысяч жизней, предупреждает Greenpeace. Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, но отдает предпочтение дипломатии. Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии в Читинской области, в ближайшее время будет переведен в одиночную камеру. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Таким образом, по его словам, будет обеспечена безопасность Ходорковского. На днях экс-главу ЮКОСа ранил ножом один из заключенных. Суд города Краснокаменск в Читинской области признал неправомерным заключение Ходорковского в штрафной изолятор в конце января. Экс-глава ЮКОСа был наказан за то, что хранил приказы Министерства юстиции, которые по правилам внутреннего распорядка колоний заключенным запрещено иметь при себе. Суд согласился с доводами адвокатов, что документы не были секретными. Защита намерена обжаловать и второе заключение Ходорковского в ШИЗО за то, что он пил чай в неурочное время, говорит руководитель пресс-центра Ходорковского Максим Дбар.
От наличия или отсутствия взысканий, а помещение в ШИЗО тоже является взысканием, может сильно измениться судьба и условия содержания заключенного. Это как касается условно-досрочного освобождения, на которое может претендовать заключенный только с безупречным послужным списком в колонии, так и режим содержания. То есть в зависимости от наличия или отсутствия взысканий может меняться количество свиданий, количество посылок, что для заключенного очень важно. Именно поэтому я считаю, что оказывается давление и постоянно в отношении Михаила Ходорковского применяются какие-то меры репрессивного характера.
Это был руководитель пресс-центра Ходорковского. Военный суд в Челябинске приговорил к 3 годам лишения свободы условно курсанта Челябинского авиационного училища Александра Курлаева за избиение однокурсника. Младший сержант Курлаев лишен воинского звания и права занимать в течение года командные должности. Потерпевший курсант Александр Ермаков после избиения был признан негодным к летной работе и уволен из вооруженных сил. Он намерен обжаловать приговор как слишком мягкий и добиться компенсации морального ущерба. В Варшаве у здания белорусского посольства вот уже 40 дней стоят палатки со сторонниками демократических реформ в Белоруссии, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Палатка возле здания посольства Белоруссии в Польше с надписью «Посольство свободной Белоруссии» была установлена за неделю до президентских выборов. Здесь проходили многочисленные акции протеста, а теперь в любой момент можно получить последнюю информацию о событиях в Белоруссии.
Амбассада Вольной Белоруссии свою функцию.
На данный момент посольство свободной Белоруссии выполнило свою миссию. Мы в течение нескольких недель были центром антилукашенковских протестов. Теперь время перенести свою деятельность в центр Варшавы. Там будет продолжать работу белорусский информационный пункт. Говорит заместитель председателя Союза за демократию в Белоруссии, польской общественной организации, которая установила палатки. Круглосуточное дежурство продлится до 26 апреля. В этот день возле палаток пройдет последняя акция солидарности с участниками Чернобыльского марша в Минске, который традиционно проводит оппозиция в день аварии на Чернобыльской АЭС. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Международная экологическая организация Greenpeace считает, что Чернобыльская катастрофа, происшедшая 20 лет назад, еще может унести жизнь десятков тысяч людей. Эксперты Greenpeace считают, что ООН, называющая цифру в 4 тысячи потенциальных жертв, слишком оптимистична и приводит последние данные российских экспертов.
В последних исследованиях, опубликованных в этом году Российской академией наук, значится цифра 93 тысячи потенциальных жертв Чернобыльской катастрофы.
Сказал представитель Greenpeace.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, чтобы помешать ему развивать военную ядерную программу. Заявив об этом сегодня в Вашингтоне, Буш, однако, подчеркнул, что отдает приоритет дипломатии. Сегодня же Россия в очередной раз повторила, что считает нецелесообразным вводить санкции против Ирана. В Москве проходит совещание, на котором представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают вопрос о дальнейших действиях в отношении Ирана. В Латвии проходит расследование по делу о возможных финансовых связях должностных лиц с российским предпринимателем Борисом Березовским. Из Риги корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
В прошлом году Борис Березовский посещал Латвию дважды, и всякий раз его визиты в Ригу завершались очередным скандалом. Москва настойчиво и безрезультатно требовала экстрадиции опального олигарха, а тайная встреча Березовского с министром внутренних дел Эриком Якобсоном стоила последнему министерского кресла. В конце концов, Березовский был объявлен в Латвии персона нон грата, а в распоряжении спецслужб появилась оперативная информация о финансовых связях латвийских должностных лиц с Борисом Абрамовичем. Кроме экс-министра внутренних дел, в числе подозреваемых спикер Сейма Ингрида Удре, бывшая руководитель бюро МВД Илона Лица и ее супруг, член правления государственного предприятия «Латвийское воздушное сообщение» Роберт Лисес. По неофициальной пока информации, указанные должностные лица за соответствующее вознаграждение помогали Березовскому в реализации его интересов в Латвии. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Суд в Баку приговорил к длительным тюремным срокам лидера экстремистской группировки Джамаат аль-Мувахиддун и пятерых его соратников, арестованных в прошлом году. Их признали виновными в подготовке терактов, хранении взрывчатки, использовании поддельных паспортов и покушениях на представителей властей. По данным следствия, арестованные планировали убийство азербайджанских официальных лиц и теракты у ряда иностранных посольств в Баку. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом, уже 17-й по счету. Заболел рабочий в центральной провинции Хубэй, состояние больного очень тяжелое. Из 17 заболевших в Китае птичьим гриппом 11 скончались. О первом случае смерти было сообщено в ноябре прошлого года. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Михаила Ходорковского переводят в одиночную камеру. Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, но отдает предпочтение дипломатии.
Начинаем наш сегодняшний выпуск из Киевского бюро «Радио Свобода». Гости нашей сегодняшней программы – член Совета партии «Народный союз. Наша Украина», заместитель представителя Совета Молодежного союза партии Тимур Наголевский. Здравствуйте, Тимур.
Добрый вечер.
И политолог, координатор программ организации Freedom House в Украине Виталий Мороз. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Говорим мы, разумеется, о том, что происходит на Украине после парламентских выборов, которые прошли в этой стране, и которые мы активно освещали в рамках эфира «Радио Свобода» и в этой программе. Собственно, в наших новостях вы постоянно слышите о том, как проходят коалиционные процессы, и как будто бы кажется, что именно то, какой будет коалиция, и составляет смысл политического и общественного развития на Украине. Но, в принципе, хотелось бы поговорить несколько о другом. О том, каковы процессы, происходящие в украинском обществе после и оранжевой революции, и парламентских выборов. И ради этого я пригласил наших гостей в программу, потому что они представляют новое поколение украинских политиков и экспертов. И когда были события 2004 года, которые привели к победе в повторном втором туре голосования одного из кандидатов на пост президента Украины Виктора Ющенко, тогда как раз говорили, что среди сторонников этого кандидата было очень много молодых людей и, собственно, вот этого нового поколения. Собственно, это новое поколение из двух премьер-министров Леонида Кучмы, предлагавшимся избирателю, выбрало одного из них. Не Виктора Януковича, а Виктора Ющенко, который говорил о европейском, о евроатлантическом выборе страны, о том, что она будет демократическим образом развиваться. И вот с тех пор уже прошло полтора года, и прошли парламентские выборы, которые продемонстрировали, что украинские избиратели сохранили почти те же пристрастия, почти те же представления, что и были на выборах президентских. Вот я хочу обратиться к Тимуру Наголевскому, как представителю той политической силы, которая сейчас поддерживает Виктора Ющенко, и которая сейчас старается сформировать новую власть на тех принципах, которые декларировались победителем президентских выборов. Вот с простым вопросом. Если говорить о разочаровании, ну, разочарование общества это возможно, а вот разочарование элиты, да, разочарование элиты не в смысле там людей, которые имеют огромные деньги, а в смысле людей, которые хотят строить новое общество. Произошло ли оно с 2004 года или нет? Как вы считаете?
Ну, я считаю, что разочарование произошло. И стали смотреть на эти проблемы более прагматично. Во-первых, молодые люди, они не верили, скажем, только романтически в лозунги Майдана, в предвыборную кампанию Виктора Ющенко. А если говорить о молодежной элите, о молодежном политикуме, то здесь главным, я считаю, был вопрос о европейской и евроатлантической интеграции.
Для молодежи главное просто вопрос европейской и евроатлантической интеграции?
Да.
Ну, странно же.
Ничего странного нет, потому что очень многие молодые люди тем или иным образом работают, учатся за границей. Это люди, которые владеют свободно, в большей мере, английским языком.
Чем и, русским?
Наверное, больше, чем русским.
Вот такая интересная.
Если была, говорить о элите.
Да, я понял. Да. Угу.
Мы говорим об элите. Вот. И поэтому я считаю, что именно эта элита...
Виталий, вот в том, что говорит Тимур, все-таки у меня появилась некоторая такая странность в восприятии. Вот я вам этот вопрос о разочаровании тоже адресую, но вместе с тем, мне вот всегда казалось, что молодежь, да, вот если мы там видим последние события во Франции, она должна думать о том, какой у нее будет работа, какое у нее будет будущее, в меньшей степени о неких интеграционных процессах.
На мое мнение, молодежь, наверное, больше креативная и более неудержна, чем она просто думает как бы о каких-то серьезных политических схемах. Мне кажется, что молодежь в первую очередь думает теми категориями, которые она думает, и никто не может навязать какие-то то, что можно называть серьезность, потому что те политики, которые говорят на своем языке, он очень далек по-настоящему от молодежи и от его восприятия. Молодежь говорит на своем языке, она говорит...
На каком? Вот тогда перечислите категории. Ну?
Это язык сленга, это язык, который может, например... мимикрировать под суржик, но это как бы это больше стёба, чем суржика. Это язык или очень высококультурный, или наоборот. Или...
Ну тогда это не политизированная молодежь получается.
Молодежь, она политизирована как бы в том смысле, что она всегда граждански активная. То есть нужно четко развить понятие политическое и гражданское. Политику в Украине особенно никто не любит, и особенно молодежь. Но если стоит вопрос защиты каких-то гражданских прав, тогда это уже другое. Она даже, может быть, и не знает, что она защищает свои гражданские права, но она выйдет на Майдан, если ее позовут, и позовут...
Нет, подождите, если позовут, я понимаю, тоже вопрос еще в том, что кто позовет или нет, или это не важно. Вот тогда получается, что Майдан, как многие тогда говорили, да, он превращается в некую такую карнавальную акцию. Кто-то позвал, и молодые люди пошли, потому что, ну, это вот, как говорят на сленге, да, классно на Майдане потусоваться. Но это же странное восприятие, согласитесь, потому что ведь человек, который выходит на Майдан, должен прекрасно понимать, по чьему призыву он вышел и для чего он, собственно, там находится. Ну, первый день, я понимаю, но там 5-10 дней находиться, это же уже не так просто.
Ну, поскольку у нас дефицит политических лидеров, то можно сказать, что в отдельных политических лидерах в молодежи ассоциируется то, что он видит как бы хорошее. Если бы было у нас, например, там сотня ярких политических лидеров, они бы, может быть, пришли за ихними лозунгами. Но мне кажется, что они выходят не потому, что политик представляет какую-то политическую силу, а через то, что часть его идеологии, мышления соответствует части идеологии и мышления этой молодежи. А это в первую очередь то, что как бы объединяет всю молодежь, это, наверное, стремление к свободе. Жить немножко по-другому, чем был вчерашний день.
Тимур, а вы тоже разделяете понятие политическое и гражданское? Вот интересно.
Еще раз.
Вот политическая активность и гражданская активность. Вот у Виталия это оказались разные понятия.
Это разные вообще-то понятия, но если говорить о Майдане, это была и политическая активность, и гражданская. Одновременно.
Ну вот сейчас, да, вот как должна вот энергия общества, она должна как бы разделиться на эти две категории. Одни занимаются политической деятельностью, другие гражданской активностью. То есть так в нормальных странах, кстати, бывает, вот стали прав, но насколько это возможно для Украины и вообще для постсоветского пространства?
Да, так должно быть, я считаю, потому что если говорить о том же разочаровании, да, То есть люди, которые гражданские активны, они разочаровываются. Те, которые политически активны, там просто нет такого понятия, потому что те люди, молодые политики, они живут в той системе координат, чтобы как-то реализоваться как политик. То есть они не имеют просто права на разочарование, иначе они полностью выпадают из политической системы, из той мозаики политической, которая есть. Поэтому люди, которые активны политически, они ищут в конфигурации той, которая сложилась, путь к самореализации.
Можно я скажу? Как бы для меня гражданское это не то, что большинство ассоциируется гражданско-политическое. Это, наверное, более определение, которое говорит о свободной деятельности человека, как human being. Вот, например, за последние два года понятие «свобода», оно немножко дискредитировалось в устах политиков. И можно как бы представить, что некоторые гражданские инициативы подхватывают это понятие. Вот, например, в мае будет проведен марш свободы. О чем, вы думаете, будет этот марш свободы? Он пройдет по Хрещатику, и будет очень много критиков этого марша свободы. Это движение за легализацию марихуаны. Вот это молодежь, вот это суть молодежи, которая, для которой свобода – это не только как бы узко-политические свободы, это возможность слушать ту музыку, которую она хочет слушать, или вести себя так, как она себя будет вести. То есть это как бы больше идет про стиль жизни, который у каждого 20-летнего или 25-летнего человека.
Ну, кстати говоря, в Израиле политическая партия, которая тоже выступала за легализацию марихуаны, даже получила определенное количество голосов, и, наверное, это были явно не избиратели среднего возраста. Мы вернемся к этому сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об итогах отчетно-выборного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей говорим с Евгением Сабуровым, членом Совета директоров ЮКОСа, научным руководителем Института развития образования Высшей школы экономики, в недавнем прошлом премьер-министром Республики Крым. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Мы сегодня беседуем в Киевском бюро Радио Свобода с членом Совета партии Народный союз нашей Украины, заместителем председателя Совета молодежного союза нашей Украины Тимуром Наголевским и координатором программ для Украины организации Freedom House Виталием Морозом. Как раз о том, что происходит в украинском обществе после парламентских выборов. Тимур, вы знаете, у меня такое ощущение складывается по ходу нашего диалога, что вот у вас и Виталия несколько такие два разных молодых поколения получается, немножко. Потому что вот ваше молодое поколение, оно в большей степени политизировано, если угодно. И не знаю, хорошо это или плохо, а поколение Виталия, оно в большей степени похоже на западное молодое поколение, которое меньше политизировано. Мы всегда говорим, что на Западе тоже молодой избиратель, он, в общем-то, не очень сильно стремится ходить на выборы, он хочет жить какой-то там естественной жизнью молодого человека. Тут есть очень простой вопрос. А насколько молодому человеку сегодня на Украине возможно жить жизнью своего ровесника европейского?
Если смотреть экономически,
да,
Смотреть экономически, то, конечно же, у нас еще здесь очень, скажем, большая перспектива развиваться. Если говорить о общественных свободах, то я считаю, что в Украине они уже существуют нормально. И вопрос, например, о марихуане, о марше свободы, скажем, он более риторический. Вопрос, сколько украинской молодежи хотела бы либерализации этих отношений, там,
своих отношений с марихуаной.
Да, вот да. Легализация наркотиков легких. Потому что, например, те политические силы, которые выступали когда-то, это «Азимое поколение», наверное, это и объединение ВИЧа, потому что это одни и те же политики, в принципе, которые выступили на этих парламентских выборах. Они проигрывают парламентские выборы, за них не голосуют. В том числе и молодежь в большей своей мере, она голосует либо за те политические силы, которые представляли Майдан на этих выборах, либо за те, которые хотели реванша. Вот. Поэтому я считаю, что общественные свободы мы имеем, экономической еще такой свободы конечно же, украинская молодежь не имеет. О поколениях, я еще раз говорю, я представляю политически активную молодежь, то есть ту молодежь, которая есть в политических партиях и которая представляет молодежные крылья этих партий. Вот я один из представителей одной из партий, одной из молодежных политических организаций. Поэтому, конечно же, у нас есть связь просто с общественными организациями молодежными разного направления, там, студенческими, спортивными и так далее. Но у нас тем мы и отличаемся, что я не могу говорить там о каких-то, скажем,
да,
тинейджерах.
Люди... Нет, или... да, но те люди, которые выходят на разные марши, это же ваши избиратели, вы о них говорить не можете, но вы и как раз их интересы, в общем-то, защищаете. Логически.
Ну, логически, да, мы защищаем интересы, но я говорю о том, что большинство украинской молодежи, ну вот если говорить о проблеме именно этой, оно далеко просто.
Виталий, вам не кажется, что вот те вот люди, о которых вы описываете, это все-таки как бы вот киевская, понимаете? Вот
золотая
как есть
молодежь.
Киевская, золотая, ну она может быть не золотой, но да. Она, скажем, это люди, которые все свои вот экономические проблемы решили, получили хорошее образование здесь или на Западе, вот как говорил о них тоже Тимур, в общем-то, оказывается, между прочим, вы о них говорили, да, когда говорили о элите. Вот, а есть же огромное количество молодых людей, которые даже и не знают вообще, я не говорю, что они не знают, что такое марихуана, но они точно не имеют никаких средств для того, чтобы не то, что там марихуану купить, а для того, чтобы себе там третью пару джинсов приобрести.
В этом случае
я буду... И это большинство.
В этом случае я буду с вами не согласен. Если вы используете понятие «киевская золотая молодежь», это вы априори говорите о том, кто, наверное, родился, у которых...
Не обязательно могут быть люди, которые просто добились здесь успеха. Я имею в виду, в данном случае я, кстати, не употребил термин «золотая молодежь», это Тимур употребил. Я употребил термин людей, добившихся успеха в... Украине. А где можно в основном добиться успеха в Украине, будучи молодым человеком? В Киеве, отчасти в Днепропетровске, Донецке и Харькове. Даже уже во Львове я совершенно не уверен, что можно быть вот таким вот уверенным в своем будущем человеком с материальной точки зрения.
Нет, вы здесь не правы, потому что я учился в Киево-Могилянской академии. Это как бы тоже, наверное, считается как бы более-менее элитарным вузом.
Ну, в общем, да.
Я несколько...
По крайней мере, эта академия поддержала Виктора Ющенко на президентских
выборах. Нет, она поддержала в первую очередь ценности, а не... конкретного человека, наверное. Все же давайте, как бы, два года назад я увидел, что очень странную вещь, что некоторые студенты, которые закончили Киево-Могилянскую академию, они не остались в Киеве, они поехали домой, они поехали в Волынскую область, в Запорожскую область. И я их спрашивал, почему вы едете? Они говорят, мы чувствуем, что мы можем что-то сделать уже там.
И что, они там что-то смогли сделать?
Ну, конечно, сначала все начинается с рождения ребенка, а потом уже, наверное, больше. Но многие, как бы студенты, они, у них что-то изменилось, в их голове что-то, наверное, переключилось, и многие возвращаются. Можно также...
Киев или домой?
Нет, возвращаются домой, если они видят, если им только хватает оптимизма смотреть на... перспективы развития своего региона. Если сравнить программы стажировки за границей, большинство из молодых людей, которые уезжают сейчас в Европу на стажировку, все же это не Киев, это областные центры. И оттуда уже приезжают такие вирусы европейскости, если можно сказать, которые, наверное, своим примером как бы... поширяют.
Расширяют,
наверное, как бы узкость этих городов. Хотя эти города, они все же имеют огромный потенциал.
Ну, Тимур, это, кстати, очень интересный момент, потому что он связан с тем, что действительно после оранжевой революции очень молодые люди решили для себя, что они могут что-то сделать на Украине. Мы это видели, да? Это можно было видеть по реакциям в интернете, по реакциям тех людей, которые жили в разных странах и готовы были вернуться. И здесь что-то делать. Но ведь с этого момента экономические отношения, которые бы этой части людей позволили бы что-то сделать, они же не сильно изменились. Вот молодой человек, он действительно заканчивает вуз, готов ехать, даже не то чтобы возвращаться там из откуда-нибудь из Канады в Киев, потому что не очень большая разница, честно говоря, в жизни произойдет. А уехать из Киева в Запорожскую область или Волынскую. И он приезжает, и оказывается, что он там особенно не востребован. Да? Вот что с этим человеком происходит далее? Или он находит себе там применение?
Что происходит? Ну, вообще такой сценарий событий, да, вы рассказали. Он, ну, это как бы прогнозы на будущее, потому что, во-первых, как могло что-либо измениться, если в продолжение этих двух лет, ну, менее двух лет, полтора года, да, был президент демократический, но была Верховная Рада, которая, ну, отставала уже от общества, и никаких изменений ни общественных, ни экономических не было, и только эти изменения сейчас будут проведены, или будут попытки провести их в Украине.
Но ведь молодой человек, он же живет на короткой дистанции. Со своими такими желаниями.
Я понимаю, нам хочется, конечно же, этого всего быстрее. И, например, те молодые политики, которые входят в руководящие органы партии, они пытаются ускорять процесс этих изменений.
Вот. А у вас кстати, со словом ускорение. Видите, заметили проблемы какие-то?
Нет, так у него расширение, да. Да, у меня ускорение. Вот, поэтому я считаю, что здесь, конечно же, просто молодому человеку есть в чем разочароваться, но если проанализировать ситуацию, то есть если человек действительно, если мы говорим о Европе, что он там учился, стажировался, он должен понимать, что происходит, и поэтому, как бы, понимать ситуацию, что не может страна измениться так очень быстро.
Немного Тимур хочет от молодого человека?
Ну, мне кажется, что... Молодежь уже, это не та молодежь, которая есть объект политтехнологов и их технологий, а скорее молодежь уже начинает заявлять, кричать, как может, о себе, как о субъекте. У меня, по крайней мере, десяток знакомых друзей по всем регионам Украины, которые есть депутатами или местного уровня, или областного. В Сумах общественная организация «Ночной дозор» смогла провести своего мэра города. То есть представьте себе, человек, который вчера еще руководил программой грантов, как, например, в России называют как бы американцы, которые пытаются как бы навязать Украине
свой сценарий развития событий. Да. Да.
То есть это человек, который...
А «Ночной дозор» — это что?
«Ночной дозор» — это сообщество гражданских организаций в Сумах, которые создали коалицию и выставили своего кандидата на мэра города. И если общественность этого города избрала его, это говорит не о том, что эти люди, они их как бы американцы или кто-то другой манипулировал ими, а те, что они уже...
А сколько ему лет? Этому человеку?
Около 30 лет.
Около 30, да. А наша Украина поддерживала другого кандидата, кстати?
В Сумах я не помню. Я думаю, что очень многие молодые люди, те, которые и есть членами нашей Украины, они поддержали именно этого кандидата. Просто я согласен со своим коллегой. Ну, хочу сказать, что его слова — это доказательство, что процесс только-только
начинается,
да. Он сошел с мертвой точки.
Я еще хочу добавить, из чего начинался. Наверное, этого «Ночного дозора» и той коалиции гражданских организаций в Сумах и не было, если бы не было лета 2004 года, когда руководитель одного из аграрных вузов решил объединить три вуза в один под свое руководство и рассказать студентам, как им жить. И тогда это был первый прецедент в Украине, когда...
Был общественный протест, такой серьезный.
Студенты массово вышли, их поддержали бизнесмены, и они еще при Кучме, оказались способными
приостановить указ президента, да, добились.
То есть это уже было первый такой импульс, что что-то здесь не так.
Я напомню вам, уважаемые слушатели, что в рамках программы «Время гостей» в Киевском бюро «Радио Свобода» мы беседуем с членом Совета партии «Народный союз. Наша Украина», заместителем представителя Совета Молодежного союза «Наша Украина» Тимуром Наголевским и координатором программы организации «Freedom House» в Украине Виталием Морозом о общественной атмосфере в Украине после парламентских выборов, о том, в принципе, как развивается украинское общество, о том, как молодежь в этом обществе реагирует на те изменения, которые происходят или не происходят в стране. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. А сейчас хочу напомнить вам, что сегодня в 22 часа по московскому времени в программе «Время и мир» Ирина Лагунина представит вам такие темы. Если не санкции и не война, международное сообщество говорит о проблеме Ирана. Политическое будущее России, забытый вкус грузинского вина. Есть ли принципиальная разница между мышлением человека и животного? животных. И круг детского чтения. Кто и как издает детскую литературу. Вот такие темы программы «Время и мир». 22 часа сегодня по московскому времени, в 2 часа ночи и в 10 часов утра в среду.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Михаила Ходорковского переведут в одиночную камеру для его же собственной безопасности. Об этом сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний. Общественная организация «Голос Беслана» лишилась своего офиса. По словам главы организации Эллы Кисаевой, это произошло после того, как члены «Голоса Беслана» выступили против референдума о продлении полномочий Владимира Путина на третий срок. Думская фракция «Единая Россия» против изменений Конституции, позволяющих Владимиру Путину баллотироваться на третий срок, но может обсудить вопрос о референдуме на эту тему. Военный суд в Челябинске приговорил к 3 годам лишения свободы условно курсанта Челябинского высшего авиационного училища Александра Курлаева за избиение однокурсника. Президент США Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, чтобы помешать ему развивать военную ядерную программу. Буш, однако, подчеркнул, что отдает приоритет дипломатии. Правительство Израиля возложило ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамаса депутатов палестинского парламента. О силовых операциях израильское правительство не упомянуло. На юге Румынии расширяется катастрофическое наводнение. Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения. Вода в Дунае продолжает пребывать и в соседней Болгарии. Ведомство ООН по делам беженцев закрыло свое представительство в Узбекистане. Месяц назад власти в Ташкенте уведомили ведомство, что оно выполнило свои задачи в Узбекистане и в его дальнейшем присутствии в стране нет необходимости. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом, уже 17-й по счету. Суд в Баку приговорил к длительным тюремным срокам лидера экстремистской группировки Джамаат аль-Мувахиддун.
В эфире «Время гостей», у микрофона Виталий Портников. Сегодняшний выпуск программы из Киевского бюро «Радио Свободы». Беседуем мы с членом Совета партии «Народный союз нашей Украины», заместителем представителя Совета молодежного союза нашей Украины Тимуром Наголевским и координатором программы организации Freedom House по Украине Виталием Морозом. Беседуем о том, как украинское общество развивается вот после тех избирательных кампаний, которые прошли в стране, после парламентских выборов недавних, как реагируют молодые люди на те общественные и политические изменения, которые происходят в украинской жизни. Мы сейчас продолжим нашу беседу. Уважаемые слушатели, я хочу напомнить, что вы также можете участвовать в диалоге с гостями. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Бесплатный звонок для всех регионов России. И, кроме того, напомню вам, что, к сожалению, сообщения на пейджер мы принимать сейчас не можем, но зато можем их прочитать в следующий раз, когда я вернусь к украинской теме уже из московского бюро «Радио Свобода». Так что пишите, если у вас есть такая возможность. И звоните, конечно, задавайте свои вопросы. Вот какой интересный момент тут возникает, в принципе, в этой дискуссии, которую мы ведем. Сейчас очень много обсуждается вопросов о коалиционных соглашениях. Вот действительно, как вы, Тимур, будете реагировать, если Народный союз нашей Украины создаст правительство не с блоком Юлии Тимошенко, а с партией региона Украины? Не вы лично, да? Вот скажем так, вот. Социальная среда, к которой вы себя относите, это будет трагедия или естественный ход событий, если так произойдет вдруг?
Я считаю, что это будет просто нелогически, маловероятно, и тогда очень сомнительное будущее как у партии регионов, так и у нашей Украины, потому что это абсолютно противоположные точки зрения на развитие страны. Вот, и внешнеполитический вектор, и внутриполитические проблемы. Я думаю, это приведет к усилению Юлии Тимошенко, которая будет в оппозиции. И очень многие организации региональные, местные, они как бы могут перейти на ее сторону, и тогда Украина снова будет в том состоянии, в котором она была последних 3 года при Кучме, начиная от акции «Украина без Кучмы» после исчезновения журналиста Георгия Гангадзе. И это будет война, которая просто стране не даст ничего хорошего.
А для вас, Виталий, важно, каким будет украинское правительство? Или вы тоже считаете, что появление министра из партии регионов — это такое предательство того, за что боролись сторонники оранжевой революции в 2004 году?
Я бы не хотел прямо отвечать на этот вопрос, потому что
косвенно.
Это вопрос как бы политический. Я все же представляю гражданский сектор, и мне кажется, что тут как бы ответ может быть в том, что в гражданском продвинутом, если говорить молодежным сленгом, обществе важны, наверное, не личности, а ценности. И,
ну вот, да, это как раз речь идет о ценностях сейчас.
И, то есть, наверное, это уже молодежь будет судить, и как она судит, это ее мнение. Но, наверное, нужно, чтобы эта молодежь, она не просто пассивно смотрела, как идут договоренности, чтобы она, наверное, напоминала лидерам Майдана о том, какие обязательства они ведут, они взяли на себя. Потому что сегодня выглядит так, что каждый день появляется новая информация о новых договоренностях, и в этом информационном потоке утрачивается нить как бы тех первоначальных договоренностей. Вот если бы кто-то попытался напомнить о том, как было с самого начала, когда еще было доверие, и какие как бы самые первоначальные были договоренности, это было бы четко, что да, мы представляем ценности и не пытаемся их как бы оспорить. То есть это нужно, чтобы, наверное, общество во всех своих проявлениях выражало или одобрение, или неодобрение, но все же, чтобы оно не оставалось.
Ну тогда должно тогда существовать, должно полноценное гражданское общество.
Мы не говорим этими серьезными категориями, потому что мы договорились, что для молодежи эти серьезные категории, они ничего не значат. Им нужно, наверное, более понятным языком.
Ну давайте переведем и скажем более понятным языком. Я готов, только нам нужно понять, как. Должны существовать люди, которые интересуются политикой и готовы каким-то образом представлять, чего они хотят на самом деле. Ну, давайте послушаем, собственно, звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Представьте, пожалуйста, то, что...
Это Александр Иванов из Москвы.
Да, пожалуйста, Александр.
Я вот хотел сказать, во-первых, о европейском векторе развития Украины в настоящий момент. Но после референдума во Франции о каком-то европейском векторе развития Украины можно забыть. Почему? Потому что Европейский Союз больше расширяться вряд ли будет в ближайшей перспективе. Это первый такой момент. И поэтому Украине остается только одно движение, это движение на восток в сторону России. Это второе такое замечание. Поэтому молодежи Украины лучше смотреть и развивать отношения с молодежью России, потому что это выгодно в Украине, и в экономическом, и в политическом, и в любом другом плане.
Понятно ваше мнение, Александр.
Спасибо.
Вот дадим возможность Тимуру ответить вам.
Да. Значит, ну референдум во Франции — это не решение, скажем так, Европейского Союза. Вообще.
Да, вообще тут надо сразу есть... ответить вот на какой вопрос. Является ли обязательно европейский вектор, как восприятие нашего слушателя, это обязательно вступление куда-то, да? Ведь европейский вектор может быть вектором, наверное, ценностного характера.
И в программных документах нашей партии, и в коалиционном соглашении, кстати, и в принципах внешней политики Украины написано, что наша стратегическая цель – полное вступление в Европейский Союз. Буквально где-то 2 недели назад Европарламент принял решение о том, что все европейские структуры должны начать с Украины переговоры об ассоциации, об ассоциированном членстве. И если все нормально сложится, то есть это реальный путь к евроинтеграции Украины. Поэтому я думаю, что без Украины Европейский Союз просто не состоится как политическая конструкция, потому что Украина, она изначально есть частью и политической, и экономической Европы. Кстати, в состав России Украина входила, если говорить о Восточной Украине, 357 лет, если говорить о Центральной Правобережной Украине, все меньше 200 лет, а если говорить о Западной Украине, так это 50 лет.
Но тут знаете, что происходит? Вы сейчас вслед за слушателем, может быть, непроизвольно противопоставляете.
Нет, я не противопоставляю, да? Я хочу продолжить.
Да.
С российской молодежью у нас прекрасные отношения. Мы имеем отношения и с молодежным крылом партии «Родина», и с молодежным крылом «Союза правых сил», с разными общественными организациями. И я думаю, что это сотрудничество будет расширяться, углубляться, и все нормально. Вот. Ну и думаю, что когда-то и Россия будет двигаться в сторону Европы и европейских ценностей и не будет стоять на месте.
Мой ответ будет таков. Наверное, уважаемый слушатель, когда он задавал вопрос, он как бы с обычного человека, он сразу превратился в такого себе политического слушателя, который пытается задать политический вопрос. Но мне кажется, что каждый человек в первую очередь, даже если он звонит, он как бы должен оставаться просто гражданином своей страны и должен понимать, что добрые отношения между людьми на межперсональном уровне, они остаются.
Это то, что всегда говорит президент Путин.
И это большой плюс президенту Путину.
И президент Ющенко, конечно, да. Но...
Мы, наверное, должны говорить о том, что нельзя, как бы, когда слушатель или украинцы как бы пытаются, наверное, стать спиной к чему-то, наверное, нету такой позиции стать лицом к чему-то и сразу же спиной к другой стороне.
А по-другому, кстати, стать не получается. Человек обращается к чему-то лицом, он автоматически, между прочим, поворачивается к чему-то спиной. Тут очень тяжело выдержать равновесие.
Но вы знаете, можно, как бы, у нас дома мы можем пить грузинские вина и как бы есть молдавский виноград. И это не говорит о том, что мы должны становиться спиной как бы к тем странам, которые не производят.
В России сейчас есть большая проблема с грузинскими винами, и у меня есть подозрение, что будет скоро проблема летом с молдавским.
И с украинской водкой.
Виноградом, да. Елена Константиновна, здравствуйте.
Я слушаю. Вернее, добрый день.
Нет, вы не слушаете, вы говорите, да. Да, говорите, пожалуйста.
Я хочу, чтобы вы мне разъяснили такую вот истину. Янукович получил с огромным перевесом голоса народа.
Не с огромным.
Ну, там процентов 10, по-моему. Угу. Значит, это партия вашей дамы и Ющенко получили со значительным, меньше значительно.
Меньше, чем
да. Почему же на политической сейчас арене в основном вот они начинают шевелиться, но ведь Янукович же первый получил.
Елена
Константиновна, ему наибольшее доверие.
Елена Константиновна, это институциональная проблема, которую даже, может быть, можно не адресовать гостям. Отвечать, потому что это не политический как раз в данном случае вопрос, а вопрос чисто процедурного характера. Есть страны, я неоднократно просто приходилось это уже объяснять, где в Конституции закреплен процесс формирования исполнительной власти таким образом, что президент поручает государству победившей партии возможность формировать правительство. Если она отказывается от формирования правительства, он предоставляет возможность следующей партии за ней формировать правительство и так далее. До, между прочим, бывают такие прецеденты в европейских странах, до самой маленькой партии, которая оказывается способна сформировать дееспособную коалицию. Это нормально совершенно. В Конституции Украины такой нормы не существует. Значит, здесь существует исключительно норма создания дееспособного большинства, которое предлагает президенту, не президент ему, а оно президенту, кандидатуру на пост премьер-министра. Говорят, что вот у нас есть большинство депутатов, мы можем эту кандидатуру предложить. Вместе Народный союз и наша Украина, и блок Юлии Тимошенко и социалисты набрали все же гораздо больше, чем одна партия регионов. Это тоже такая объективная реальность, которую вы не можете не замечать. То есть тут уж каким образом люди идут на выборы, это тоже их право. Как бы. Одни одной партии, другие там тремя. Это как бы договариваются эти три партии, хорошо, не договариваются, есть другие возможности. Но вот идет просто процесс формирования дееспособного большинства. Мы сами, Елена Константиновна, до сих пор не знаем, каким он будет. Но в любом случае, каждая из этих политических сил имеет полное право формировать формировать это большинство. Если завтра партия регионов скажет президенту Ющенко, что у нее большинство депутатов, то президент Ющенко, естественно, примет кандидатуру премьер-министра, предложенную этой политической силой. Если у нее нету большинства, сколько бы она там ни набрала голосов, она не может никак сформировать правительство. Ну вот это чисто такие вот правовые нормы. Кстати говоря, должен вам сказать, что когда этот проект Конституции, изменения в Конституцию выносился на одобрение, с ним одновременно согласились и Виктор Ющенко, и Виктор Янукович, потому что они были фигурантами соглашений круглого стола, которые, в общем-то, и привели к повторному туру президентских выборов, второму, и закрепили результаты этих изменений в украинскую конституцию. Вот и все. То есть тут это, скажем так, не политический вопрос, поэтому я позволил себе так подробно на нем остановиться. У нас есть еще звонок, насколько я понимаю. Дадим сейчас слово еще слушателю, пока у нас есть такая возможность. Говорите, здравствуйте. Только представьте, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, говорите.
Добрый день. Виталий, у меня есть вопрос, не перебивайте.
Только. Хорошо, во-первых, представьтесь, быстро, пожалуйста. Да. Да.
Какой уровень радиации сейчас в Киеве, это раз.
О,
второе, почему в Белоруссии,
где?
Фонд, американский фонд опроса общественного мнения подтвердил, что 54% голосов, не менее голосует за Лукашенко, где наши демократы тоже подтвердили, в том числе и Рыжков, что там 54% минимум проголосовали за Лукашенко. Там все плохо. А вот на Украине были чудовищные нарушения.
Я понял ваш вопрос. Я услышал ваш вопрос. Я понял. Да, ну... Можем на него отвечать уже совершенно спокойно. Я не хотел перебивать слушателя, но смысл вопроса ясен. Давайте не будем отвечать в радиационном фоне, который, по мнению экологов, не превышает допустимые нормы в Киеве уже примерно последние лет 15. Так что не понимаю, почему это должно быть новостью для обсуждения. Но вот в Беларуси, может быть, вы, Виталий, хотите ответить на вопрос о Белоруссии? Там действительно говорилось,
вопрос, почему?
Почему в Белоруссии, где так все хорошо, вот Западу не нравится, на Украине все плохо, в общем-то, Западу нравится. Но, между прочим, сам слушатель назвал удивительную цифру в 54%. А мы знаем, что по результатам выборов в Республике Беларусь, обнародованной Центральной избирательной комиссией, в Белоруссии там 85% набрал господин Лукашенко.
Ну, наверное... Во многих вызывает беспокойство ситуация в Беларуси, наверное, через то, что как бы моих ровесников просто бросают в тюрьму только за то, что они хотят сказать, что им нравится, какую музыку, наверное, они хотят слушать, какие у них взгляды на ихнее будущее, как они хотят жить завтра. Но в Беларуси, наверное, они имеют меньше возможности это сделать, чем в Украине. Мне кажется, что когда идет общая оценка развития ситуации и в Беларуси, и в Украине, в первую очередь, наверное, идется про условия жизни, не материальные, как бы кто какие зарплаты получает, а то, насколько человек, который захочет что-то сделать, насколько он имеет возможность это сделать. Если, например, можно говорить об деятельности налоговой милиции. Сколько справок нужно человеку, чтобы открыть свой бизнес? Может ли он, если захочет, если он найдет партнеров, открыть бизнес и легально работать? Наверное, все же в Украине этих возможностей сейчас больше. И именно вот такие возможности, как бы это все строит то, что называют демократическое общество.
Ну, кстати говоря, я думаю, что еще есть такая причина, что молодые люди в Беларуси, может, просто хотели тоже назвать ту цифру, которую назвал радиослушатель. Только радиослушатель называет ее в России, да. А молодой человек в Беларуси называет ее в Беларуси. А результаты, реакции и судьбы нашего слушателя, молодых людей в Беларуси, они разные. Ну, вот к нарушениям на Украине, Тимур, они часто возникает в российской средствах массовой информации тема о том, что вот на Украине прошли такие ужасные выборы. Насколько я понимаю, все основные политические силы от нашей Украины до партии регионов считают, что как раз все с выборами прошло более-менее нормально. Еще не надо пересматривать их результаты, пересчитывать результаты голосов. Это мнение и вашей политической силы, и блока Юлии Тимошенко, и партии регионов.
Ну да, у нас такое мнение единственное, и наша партия, наша фракция в парламенте, она предлагала развести во времени местные и парламентские выборы. У нас были трудности с тем, чтобы все люди проголосовали, и были очень большие очереди на избирательных участках. Но если брать процедуру агитации, предвыборной кампании, самого голосования, то, конечно же, здесь не было таких кричущих нарушений, которые были и во время последних президентских туров, выборов первых двух туров, когда
просто туров, когда очень много, когда их три, то уже хочется назвать турами, а не выборами.
Да, да. Вот, вбрасывали бюллетени, били избирателей, поджигали избирательные участки и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, не сравнить с теми выборами, которые были раньше в Украине. Особенно с предвыборной агитацией. Вот, ну, поэтому все международные организации авторитетные, они признали демократичность украинских выборов. В Беларуси все было наоборот. И известно, что оппозиционные кандидаты, они не имели ни к доступу к средствам массовой информации, ни к свободному проведению митингов и всех остальных мероприятий, которые предусматривает избирательная кампания. Поэтому, конечно же, в Беларуси международные организации авторитетные не признали результаты выборов, а за исключением Российской Федерации.
Послушаем звонок еще. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Игорь Алексеевич. Я в эфире?
Да, вы в эфире.
Я из Москвы вас беспокою.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, мне, я слушаю вот сейчас ваши передачи и никак не могу понять, и хотел бы задать такой вопрос вот двум вашим гостям, лидерам партии. Скажите,
они,
пожалуйста,
не лидеры партии, но неважно, да, они.
Ну, неважно, да. Они представляют какие-то партии, они молодые люди. И как они видят, вот они ведут своих, свою молодежь к чему? К свободе, к абстрактной, вот я слышал там про марихуану и прочее. Или у них задача думать о стране, о своих семьях, о детях, о будущем, потому что я нигде этого не слышал.
Я понял слышал, ваш вопрос, да, хотя вот это вот, спасибо, как раз дадим возможность ответить гостям, хотя вот эта вот идея, что вот людей постоянно нужно куда-то вести. У великого русского поэта Николая Гумилева было такое выражение «пасти народы» до того, как его расстреляли в застенках ЧК. Он успел этот афоризм оставить русской истории. Вот, пасти молодежь не будем, Тимур.
Естественно. Ну, во-первых, я думаю, здесь нужно говорить о создании условий для развития личности, для развития гражданина, да, для развития, как любит сказать наш президент, маленького украинца. Вот. Поэтому, конечно же, молодежная организация нашей Украины, она именно хочет воспитать лидеров, которые в будущем будут создавать эти условия, когда они станут политическими лидерами.
То есть у вас чисто структурная задача такая, институциональная эта задача называется?
Ну, конечно, но это задача любого молодежного крыла, любой партии в нормальной демократической стране. Вот, и отношения, если интересуют отношения снова с Россией, я так понял, так отношения мы планируем очень прекрасные, стратегические. Русский народ любят в Украине, вот, и невзирая на европейский вектор внешней политики, все добрососедские отношения не только останутся, а я думаю, что мы найдем вместе и с россиянами какую-то прекрасную формулу сотрудничества и экономическую, и политическую.
Виталий, вам придется сейчас ответить на вопрос о том, вы понимаете, что радиослушатель просто решил, что вы хотите заниматься, что ваша главная цель — это легализовать марихуану на Украине.
Это, во-первых, и не моя цель, и, наверное, и не цель общества, а, наверное, это просто идеи некоторой, там, одной сотой части молодежи, которые активно отстаивать свои права. Это вопрос, наверное, более этический. Я как бы не есть защитником этой позиции. Наверное, я как бы смогу выразить свою позицию, придя или не придя на этот марш. И тогда вы сможете как бы сказать, или я за марихуану, или против. Вот приедьте в Киев и посмотрите.
То есть вы хотите, чтобы слушатель участвовал в марше за легализацию? Нет. Подталкиваете его к такому решению?
Я скорее бы подталкивал российских жителей чаще приезжать в Украину, смотреть, приглашать нас в гости, потому что, конечно же, и у нас есть некоторые стереотипы про Россию. Чем больше наши поезда будут наматывать километров между двумя странами, наверное, мы больше начнем понимать один одного. Вопрос насчет абстрактной свободы. Это, конечно, очень спекулятивный вопрос, и очень легко обвинить, наверное, молодежь в том, что она, наверное, мыслит сегодняшним днем.
Да, хочет веселиться и совершенно не думает о завтрашнем дне страны.
Абсолютно нет, потому что свобода, она, как, она, наверное, в каждом выражении. Если я скажу своему другу, как ему нужно жить, наверное, он развернется и уйдет. Свобода, наверное, это так, как... Давайте представим ситуацию, когда человек принимает решение, стоя на берегу океана, и человек, который принимает решение с аквалангом в океане, когда ему не хватает кислорода. Я, как бы, наверное, сравню в том, что в Украине, наверное, мы больше стоим на берегу океана и смотрим на эту, как бы, даль, и можем принимать решение, видя горизонт. Более несвободные люди, наверное, скорее похожи на ситуацию, когда они где-то там в воде и пытаются принимать ситуацию, не видя всех возможностей, которые перед ними разворачиваются.
Это такой любопытный образ. У нас есть звонок еще. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Алексей из Ленинградской области. Вот я хотел спросить у молодых политиков, как они относятся к угрозе героиновой наркомании. У нас в России это страшное дело, спасибо президенту. По 100 тысяч молодых людей погибают каждый год. Как вы к этому относитесь?
Да, это, кстати, очень важно, что это звонок из Калининградской области, где проблема наркомании, несмотря на то, что этот регион России находится в центре Европейского Союза, по сути, она очень велика, больше, чем в соседних частях страны.
Конечно, это проблема, и я вижу, наверное, развязание этой ситуации, это не бороться против наркоманов, а, наверное, сделать для молодежи все условия, чтобы молодежь не помнила о том, что существуют наркотики. От чего люди приходят в наркоманию? Наверное, от того, что у них нет работы, они не знают, куда себя деть, и они пытаются искать выход из ситуации. Это тоже один из 10, наверное, выходов ситуации, и наверное, самый плохой. Но если молодежь знает, что у каждого молодого человека на день расписан график, и у него 10 встреч с девушками, например, или с другими друзьями, или с теми, кто читает ту же литературу, или слушает ту же музыку, пойти на концерт, или даже подработать, или взять участие как волонтер какой-то гражданской организации, это просто создает ритм жизни. И в этом ритме молодые люди навряд ли найдут место для наркотиков.
Ну, тут вы, наверное, будете согласны, да. Потому что тут нечего добавить. По большому счету, должен сказать, что сейчас правительство Калининградской области как раз обсуждало программу развития туризма в этом регионе. И очень хочется надеяться, что какой-то из этой дискуссии выйдет реальный результат, и что те молодые люди в Калининградской области, которые сейчас думают, какая вот такой вот группе риска в регионе, они смогут найти себе рабочие места и себе применение в этом регионе России. И тогда, естественно, озабоченность нашего слушателя, который, вероятно, проистекает из понимания проблем в его регионе, она уменьшится и будет преодолена вот такого рода позитивным развитием событий. Хотелось бы, конечно, на это надеяться. У нас буквально полторы минуты для завершения, собственно, программы, поэтому давайте попробуем подвести очень кратко итоги. Вот оптимистический сценарий развития ситуации вы видите, Тимур?
Я вижу оптимистический сценарий развития тех событий, которые есть в Украине. Думаю, что будет создана оранжевая коалиция, правительство демократическое, и будут проведены структурные реформы в Украине.
Моя позиция будет такова. Наверное, все же в этой жизни неинтересно без сложностей. Если бы у меня не было сложностей с работой, например, если бы я просто так нашел, или кто-то мне дал, или я бы не имел сложности даже в общении с людьми, так было бы неинтересно. Я все же оптимист в этом, потому что я, во-первых, молодой человек. И, наверное, это главное. То есть у нас еще есть возможности. И у нас больше возможностей, наверное, чем у 60-летних. И, наверное, давайте пытаться использовать каждую возможность, которая у нас есть.
Опасная фраза 60-летний, должен сказать. Будем надеяться, что такие возможности есть у каждого. Напомню, что гостями нашей программы были член Совета партии «Народный союз. Наша Украина», заместитель представителя Совета Молодежного союза НСУ Тимур Нагалевский и координатор программ организации Freedom House Украины Виталий Мороз. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Искаков. А сейчас программа «Время свободы». Андрей Шары подведет итоги дня, главные темы выпуска после теракта в Тель-Авиве, что происходит на Ближнем Востоке, год кардинала Йозефа Ратцингера как папы Бенедикта XVI и фестиваль «Золотая, премия «Золотая маска» в России.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.